Мінскай галерэі У адбылася прэзентацыя выдання. З намі на сувязі наша корэспандэнтка.
Пачаткам прэзентацыі стало зразумела, што сабралася поўная заля людзей, не ўсім хапіла месца. Кніга сама выклікала вялікую ўвагу ў людзей. Адкрыў прэзентацыю дырэктар беларускай службы радыё Свабода Аляксандр Лукашук, і ён сказаў, што гэта 38-е выданне нашай серыі бібліятэка Свабода, але ўнікальнасць яго ў тым, што гэта ўпершыню мы выпускаем кнігу пра нашага сучасніка і фактычна пра нашага калегу. І Аляксандр Лукашук перадаў слова Валеру Каліноўскаму, які вот задаў увесь тон гэтай імпрэзе сваім такім заклікам самым сапраўдным. Ён сказаў, што я прапаную гэтую імпрэзу лічыць сходам за вызваленне Алеся Бяляцкага і ўсіх беларускіх палітвязняў. Спадар Валер распавёў, як ён працаваў над гэтай кнігай, як яму было цяжка, таму што ён кажа, што гэта сапраўды найвышэйшы журналісцкі пілатаж, калі ты мусіш напісаць кнігу пра чалавека, пагаварыць з ім не можаш. Але, кажа спадар Валер, мы шмат перапісваемся, і дзякуючы таму, што ў нас вельмі неразборлівы почырк, як і ў мяне, так і ў Алеся, мы аднаго цудоўна разумеем, а цэнзары нас не разумеюць, і, можа быць, таму вот нашы лісты атрымліваюцца такімі плённымі і эфектыўнымі. І шмат інфармацыі ён даведваўся якраз менавіта з турмы. Выступила жонка спадара Алеся Бяляцкага Наталя, яна зачытала ягоныя апошнія лісты, і там таксама адзначыла цікавы момант. Алесь Бяляцкі піша: «Я лічу, што мінулы год быў пераломным для ўсіх нас». І вот у гэтай фразе, у гэтым выразе ўсе прысутныя пабачылі такую спадзеў, надзею на тое, што магчыма ў гэтым годзе вельмі хутка спадар Алесь, як і іншыя палітвязні, выйдуць на волю. Павесяліў, можна сказаць, так сумна павесяліў залю Эдуард Акулін, сябар Алеся Бяляцкага. Ён распавёў такую гісторыю з свайго нядаўняга юбілею. Яму было 50 гадоў. Бяляцкага не было на гэтым юбілеі. Быў Уладзімір Пракопавіч Някляеў, які згадаў, як ён даўным-даўно сустрэў трох вельмі маладых людзей: Анатоля Сыса, Алеся Бяляцкага, Эдуарда Акуліна. І выступаючы, Някляеў кажа: «Аднаго з іх, таленавітага паэта, забрала смерць, другога таленавітага праваабаронцу забрала турма, а трэцяго святкуе сёння свой юбілей». Ну, Акулін кажа, што вот пасля ўсяго падышоў да Някляева, кажу, што вельмі сорамна мне, што вот кагосьці турма забрала, кагосьці ў жыцці ўжо няма, а я вось юбілей святкую. На што мне Пракопавіч адказвае: «Ты не хвалюйся, не расстройвайся, у цябе ж усё наперадзе». Ну, залю гэта ўсё вельмі павесяліла, і сапраўды заключаў свой выступ Эдуард Акулін: «У наш час ад турмы да ад сумы ніхто не застрахаваны, нават той, хто ездзіць на майбаху». Выступілі таксама Таццяна Равяка, у якой, дарэчы, сёння дзень народзінаў. Яна сказала, што вот якраз такі, ідучы на гэтую імпрэзу, знайшла ў паштовай скрынцы паштоўку віншавальную ад Алеся Бяляцкага, у якой ён піша: «Шкадую, што не магу павіншаваць сябе ў жывую, але ад гэтага маё віншаванне не менш цёплае». Вось такія словы Бяляцкага Таццяне. І Таццяна сказала, што для ўсіх нас вяснуўцаў самы чаканы сюрпрыз – гэта вызваленне Алеся.
З Мінску перадавала наша корэспандэнтка. Нагадаю, сёння адбылася прэзентацыя кнігі Валера Каліноўскага «Справа Бяляцка». Гэта чарговая кніжка ў серыі «Бібліятэка Свабоды». Вы слухаеце Радыё Свабоды. І зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Не магла земля заходняга Палесся, якое гаворыць і спявае амаль па-украінску, земля, дзе нарадзілася УПА, не нарадзіць сваіх украінскіх паэтаў? Канечне, не. І ў пошуку слядоў аднаго з іх, паэта Івана Хміля, мы ізноў выпраўляемся на Кобрыншчыну, дзе нас чакаюць чарговыя сюрпрызы.
Дусе гарне, миле, любе, скажу без сорому, рідний край та рідну мову не віддам нікому.
Чарговае падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Мінскі райвыканкам прыняў пастанову аб распрацоўцы праекту дэталёвага планавання тэрыторыі ў раёне ўрочышча Курапаты. У выніку будуць удакладнены межы ахоўных зонаў Курапатаў і тэрыторыя забудовы каля ўрочышча. Такім чынам павінен вырашыцца і лёс забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол». Некаторыя спецыялісты лічаць, што гэты комплекс неабходна дэмантаваць. Расказвае Галіна Абакунчык.
Парушэнне межаў гісторыка-культурнай каштоўнасці Курапаты пры будаўніцтве забаўляльнага комплексу «Бульбаш-хол» было выяўлена яшчэ ў лістападзе мінулага году. таго часу будаўніцтва прыпыненае, кажуць ахоўнікі новабудоўлі.
У сувязі з создавшейся ситуацией, когда запретили вести работу, сразу же запретили все за строительство, нас обязали, чтобы мы контролировали. По крайней мере, до апреля месяца ничего не будет.
У выніку парушэння ахоўных зон курапатаў у межах урочышча апынуліся сярод іншага 4 жылыя дамы, якія ўваходзяць у комплекс бульбаш-холу. На зварот Генеральнай прокуратуры аб ліквідацыі парушэнняў у Менскім аблвыканкаме напрыканцы году адбылася адмысловая нарада. Говорить керовнику права архитектуры Алексей Вага.
Мы по результатам совещания пришли к такому выводу, что там надо что-то делать, уточнять все-таки вот эти вот все границы. Но при любом раскладе, мне кажется, что там эти домики надо будет переносить. Надо разобраться, где эти границы проходишь, на какое удаление, что сносить. Сами только домики или этот ресторан тоже надо сносить. Застройщик дал согласие на финансирование этих работ. И Минский исполком, по моей информации, готовил такое решение.
У Минским райвыканкаме поведомили, что 11 студия была прынятая пастанова аб распрацоўцы горадабудаўнічага праекту дэталёвага планавання тэрыторыі ў межах курапатаў, Менскай аб'язной дарогі і іншых аб'ектаў. Новы горадабудаўнічы праект і мае вырашыць далейшы лёс бульбаш-холу, кажа кіраўнік аддзелу архітэктуры Валентин Драздоў.
Это ещё надо разработать этот детальный план, чтобы чётко установить, где эта охранная зона. Где вообще эта охранная зона? Это кто вот определил её? Это просто так вот решили. Она же не имеет никакой силы. Становили, так вы же возьмите, в реестры поуносите ее, чтобы было нанесено на карту. Как работать можно? Ставятся знаки мемориальные, что охранная зона, чтобы была надпись какая-то. А где она? Стоят крестики. Ну, стоят, ну, хай стоят. Это, знаете, на пальцах это дело не идет. Вот проектанты пусть делают официально. Решение же только 11 января принят. Но это же надо разумно подходить ко всем вопросам. Ну, Минский, он воинское кладбище. Так и дома жилые вон стоят. И так кладбище. Что он зона 50 метров. Что охранная зона? И объект не может размещаться. День рождения проводит, так что там и песни петь нельзя.
У Министерства культуры, где в 90-х годах распрацовывался план охранной зоны курапатов, заявляют, что все необходимые узгоднения и затверджения позначенная территория урочища мая. Гэтким чином, те будет знесены бульбаш-хол и побудовы при им, альбо все застанется на ранейшем месте, будет залежать от створальников нового проекта деталевого планования. Тому гэтае пытанне павінна вырашацца на агульнанацыянальным узроўні, мяркуе старшыня беларускага добраходнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч.
З Менску перадавала наша карэспандэнтка Галіна Абакунчык.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Уласовец Татьяна Даниловна народилась в 1880-м у вёсцы Середняки Слуцкого района Менской области. Белоруска, селян неписьменная, домработница у военного лекаря. Жила у городе Слуцк, в улице Пролетарская, 98. Арештованная 22 жнивня 1937-го, осудженная 5 листопада 1937-го постановой НКВД СССР и прокурора СССР як член контрреволюционной организации за антисоветскую агитацию поводле артикулов 64, 68, 72, 76 Криминального кодексу до высшей меры покарания. Расставленная в Слуцкой тюрьме 1 листопада 1937-го. Реабілітаваная 28 красавіка 1989. Архів КГБ, шифр 25709С.
Картатэка Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваная сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння ў Менску прэзентацыя новай кнігі бібліятэкі Свабоды. Гэта кніга справа Бяляцкага, нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага. Вольга Комар, якая судзіла ўдзельнікаў плошчы, указам Александра Лукашэнкі звольненая з пасады суддзі. У Саюзе архітэктараў упершыню за шмат гадоў адбылося грамадскае абмеркаванне праекту рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску. У Празе ў памяшканні нацыянальнай бібліятэкі открылася выстава «Невядомая беларуская народная республіка». Следчы камітэт лет стал на бок контролерки, якая у листопаде летась потерпела от пассажира, что заступился за безбилетников. Александр Лукашенко вызвали у Андрея Чижова от посады старшини белорусского войскового суду. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня у празе у помешкании Национальной библиотеки открылась выстава «Невядомая Белорусская Народная Республика». Выставу супольно организовали Европейский гуманитарный университет у Вильни и Центральный державный архив Литвы при уделе амбассады Литвы у празе и амбассады Чехии у Вильни. На открытии выставы побывал мой коллега Алексей Знаткевич.
У невеликое помешкание славянской библиотеки пришли примерно 100 человек на открытие выставы. Это помешкание не смогло уместить всех людей, которые ожидали присутствовать на открытии, тому некоторым людям довелось слушать промовы на открытии, стоящие на сходах. Первым выступил директор славянской библиотеки, которая есть часткой национальной библиотеки Чехии, Лукаш Бабка, и после он дал слово представнику Европейского гуманитарного университета Юрасю Бачишу, который был одним из главных организаторов выставы. Той рассказал про исторические связи помеж Чешской Республикой и Белоруссией, начиная со святого Иеронима Праскага, который нес слово Божие на белорусские земли, а позднее про допомогу белорусских рыцарей у змагания чешского народа с крыжаками. Как сказал господар Бачиша, это было змагание за религийную свободу, якая есть подмурком любой свободы. Потом эти связи протягивались про деятельность Франциска Скорины, який надруковал первый переклад белорусской Библии у празе минавито, и прошли про стагодзи до часу Белорусской Народной Республики, якую подтримала молодая Чехословацкая Республика, и тягнется до сучасного часу, коли урад Чешской Республики подтримливая змагання белорусского народа за свободу и демократию. Серед экспонатов выставы есть ранее невядомые документы братов Ивана и Антона Луцкевича. Антон Луцкевич был одним со старшинем Рады Белорусской Народной Республики. Так само лист Язепа Дроздовича Вильнинскому Белорусскому музею имя Ивана Луцкевича с пропановой набыть его на творы. Лист датуется 22 красовика 1932 года. На выставе есть шмат материалов товариства белорусской школы, присвященные белорусской войсковой справе в 1918-1920 годах.
З открытия выставы у празе «Невядомая Белорусская Народная Республика» передавал Алексей Знаткевич.
Свобода без гальштуков. Легкая дискуссия на живые темы. Каждый тыдень
глядите живцом на сайте, слухайте у эфиры, реагуйте.
Свобода без гальштуков.
Сегодня у «Свободе без гальштуков» пресс-конференция Александра Лукашенко «Театр одного актора». У Союзе архітектору Беларусі ўпершыню за шмат гадоў адбылося грамадскае абмеркаванне скарэктаванага праекту рэканструкцыі гістарычнага цэнтру Менску. Прадстаўнікі праектных арганізацый і незалежныя эксперты выказалі сваё стаўленне да небяспечных, на думку многіх, метадаў аднаўлення цэнтру сталіцы. На абмеркаванні пабываў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Сессию, проведение якой несколько разов переносилось, у призначенный день ледве не сорвали. Несколько десятков человек, яким у вынику тотальной перебудовы погрожая отселение на периферию, атаковали представников-забудовщиков. Пытание одно. Які лёс чакае Менчуков, яким выпало народиться и жить у гістарычным центре? Амаль гадзіну помешканні панаваў балаган. Урэшце постановили собрать зацікаўленых жыхароў 26 студзеня, а паседжанне протягнулося у вузким коле профессионалов. Галоўным апанентам у прадстаўнікоў дзяржаўных структураў быў старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ён нагадаў, што таварыства неаднаразова звярталася ў праваахоўныя органы пра грубыя парушэнні дэталёвага пляну, прынятага і зацверджанага ў 2006 годзе.
Трэба прыпыняць зараз все работы на гістарычным цэнтры, затым праводзіць всіх парушэнняў комплексную праверку, наново запускаць механізм комплексных навуковых вышуканняў і толькі на падставе подставе проверки, якія будуть проводить контрольно-ревизионные правоохранные органы, на подставе науковых ушиканий в полном объеме, только после этого можно приступать до проектования. И это будет и методологично, и в правовом сенсе правильно.
Головный архитектор проекта у предприемства Минскграда Александр Акентьев не бачить махчимости нечто корректовать по ходу деяния, бо все решения до их спускаются только после экспертной оценки.
Если по данному конкретному зданию принято решение культуры и утверждено Министерством культуры, мы эти решения не обсуждаем и не комментируем. Никогда в градостроительном проектировании никакой переписки с организациями, нарушившими согласку коммуникации, конструктивные какие-то изменения, которые были сделаны, это не входит в наше обращение.
Громадские деячи бьют тревогу у связи с тем, что под выглядом реставрации все частей руйнуют каштовные объекты. Про это в часе дискуссии говорил и архитектор Игорь Бойцов.
То, что построено на Зыбинской, то, что придумано вот православному комплексу, и что приедут тысячи и миллионы, смотреть на это нужно, над силуэтом города работать, над охранными зонами работать. У вас же мозг с этой стороны, с той стороны, и что люди приедут на это смотреть, когда есть сильная ставность, Варшава, Краков.
Не развязывая теперешнее деталевое планование и проблемы переориентации транспортных плыней в центральной части городу. Практично похованная перспективная идея загнать транспорт у туннель, вызволивши центр под пешеходную зону. Как зауважил архитектор Лявонтій Зданевич, узводятся новые объекты, которые только обострят складанную ситуацию.
Каких-либо радикальных изменений в транспортную схему вы, по сути, не предлагаете. Нагрузку основную не транзит создает. Проблемы создает тот транспорт, который создают объекты, которые находятся на этой территории. Эти объекты тут будут множиться, мало того, будут такие объекты, как Конгресс, какой-то. Нужен ли нам зал конгрессов еще один? Транспортная ситуация в том месте совершенно ужасная сегодня.
Головный инженер предприемства «Минская спадщина» Михаил Жих лечит перебольшенными тревоги незалежных экспертов у ситуации с обновлением исторического центра Минска. Кульминацией проекту будет створение масштабного музейного комплекса «Минское замчище».
Уникальный проект решения по модификации, где собраны все археологические предметы, которые собираются на протяжении 12 лет. Все это богато. Историческое наследие не только города, это народа. Концентрировать и показать его грамотно развитие города, начиная с 12 века. Зацикливать по вашему идеологии на каком-то 18 веке, это методы интерактивного показа, которые предусмотрены проектом мультипликации замчика.
Тем часом Антон Остапович означает, что у новой версии деталевого плану идет спроба легитимизации спрешного проекта освоения частки замчища. И это может стать правовым подмурком для реализации сумневной задумы. По словам господара Остаповича, проект порушает историчную планировочную структуру и не предугледживает обновление страченной историчной забудовы.
З Менску передавал наш корреспондент Ігор Корней. Ви слухаєте Радіо Свобода. Ольга Комар, якая судила удельника акції протесту 19 снежня 2010 года Василя Парфянкова, указом Александр Лукашенко звольненная с посады судді, рассказывая Олег Грузділович.
То, что Ольга Комар больше не працует судьей, подтвердили в Фрунзенском районном суде Менску. По воле супрацовницы, это отбылось недавно. Про то, где собирается далее працевать Ольга Комар, крыница не поведомила, как и про причины звольнения. Официальная подстава у связи с окончанием полномочий. Ольга Комар была той судьей, якая первая судила на реальный термин зневоления удельника площади. Активист Василь Парфянков тримал по воле ее присуду 4 года зневоления. Владимир Колос, директор Белорусского гуманитарного лицея, який скончила Ольга Комар, згадал, что тогда звернулся до былой ученицы с однословым посланием. Господар Колос не включая, что его слова дошли до адресатки.
Я сподіваюся, она прочитала мой так само отгук. Сподіваюся, что это, может, да помогло ей згадать про те каштовности, які были головными у лицея. Сенс того послания, накольки я памятаю, был про то, что це правды после лицея наши выпускники трапляют у осяроддзе, якое, ну, адрозніваецца ад таго, у якім яны існавалі ў ліцэі, і ў якім пануюць зусім іншыя правілы і зусім іншая шкала каштоўнасцяў існуе. Кожны мусіць рабіць выбар сам, але арыентавацца ў гэтай сітуацыі, грунт для гэтага выбару, ну, ў ліцэі ён закладваецца. І вот я і зышыў проста не здраджваць таму, у што мы ўсе верылі і верым у ліцэі.
У спіс неуязних України Євразв'язу і США Ольга Комар трапила у сакавіку 2011 року. А вже у наступному місяці суддя Комар присудила до адміністраційних арештів активіста партії «Справедливий світ» Павла Станєвського і правоборонцю Павла Лєвінова. Як знаходження у списі неуязних впливає на професійний льос судді? Суддя, який пожадав, каб його не прозвище не називали, назвав складану теперішню ситуацію у корпусі суддів у Білорусі.
Я знаю, что судьи многие уходят и хотят уйти многие. За 2012 год в Минском областном суде 5 судей написало заявление об увольнении. По собственному желанию уходит и все. Юрисконсультом может работать в организации. Теоретически может быть адвокатом.
Ну а то, что она в списке невыездных, это ей пошкодит, как вы думаете?
Это зависит, наверное, от тех людей, которые будут брать на работу. Что касается судейских структур, я думаю, что руководство Верховного суда и Министерства юстиции на это особого внимания не обращает. Потому что для них важно мнение об этом руководства государства. Они же чиновники, причем все смотрят в рот только, ну, вы знаете кому. Внутренне, морально, может быть, кто-то из них, сохранивший еще, как говорится, человеческие качества, может быть, по этому поводу и страдает. Может, та же Ольга Комар переволновалась, переживала сильно так, что написала заявление об увольнении. Я не знаю, это только, можно сказать, рассуждения какие-то делать.
231 человек фигурует в списке громадян Беларуси, яким заборонений уезд на территорию Евразвязу из США. Юристов в агульном списке несколько десятков, из них 20 судей трапили в список у вынику опошнего обновления 27 лютого 2012 года. И келес некоторых из них. Открывая список 20 страшиня Минского городского суду Владимир Путила, и он и сегодня в этом кресле. А вот Валентина Зянкевич, якая в списке опошняя, пошла на подвышение. На тот час она была судьей Ленинского районного суду Минску. Теперь працует побач с судом Путилом у городском суде. У Минском городском суде и былая судья Першамайского районного суду Татьяна Равинская. Покинул Ленинский суд еще один неуязный Змитер Юферицын. Где отковался о свободе, покуль неведомо. Остатние судьи за пошнюю додатку до спису неуязных на своих ранейших посадах. У Тимлюку и Жанна Дубинина суду Заводского района, якая изменила прозвище, теперь Яна Роуда.
З Мінську передавав Олег Груздилович. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі наше апитання. Улади збираються услід за Мінськом ліквідувати комерційні шапіки во всій Білорусі. Як ви оцінюєте гетий намір? Отказують кіоскери і покупники Могильова.
Это не по-людски. Очень много киосков. И работают по 2-3 человека. Куда им деваться? На биржу. Человек пришел, ему надо бежать на работу, хочет кофе купить. Одноразовый он купил. То есть это для людей.
Все-таки киоски это удобно. Выбежал где-то близко, что-то купил, мелочь какую-нибудь. Может, стоило бы просто улучшить вид киосков, чтобы дальше продолжить их работу. Это было бы и удобно, и эстетично.
Я очень отрицательно к этому отношусь. Если человеку что-то нужно быстренько приобрести, то перекусить шоколадку, батончик. Почему мне надо идти куда-то искать магазин? Такие условия создаются для корпоративных этих заведений, так как конкуренция довольно-таки существенно составляет эти ларьки.
Ставлюсь очень отрицательно. Лишаемся работы. Мне, например, осталось 2 года до пенсии. Я здесь спокойно работаю. В интернете уже смотрели. Киоска нашего уже в проекте нету. Я знаю, что снесу. Тут остался вопрос времени.
Киоски же нужны, конечно, на остановках особенно. А если человеку что-то быстро купить надо, в магазине очередь подстоишь, а здесь...
А что я? Есть там в Белом доме люди, которые там решают вопросы. И что от нас то, что зависит будет? Ну, конечно, хорошо. Пришел, купил, что надо. На сноке стоишь, едешь, покупаешь. Наверное, хорошо.
Я простой продавец. Если закроют киоски, то, естественно, я пойду работать в государственную торговлю. Для простого человека, когда ему надо купить, например, пачку сигарет, ему неудобно идти в большой магазин, чтобы с корзинкой толкаться среди покупателей. Которые пришли делать большие покупки.
Такие отказы мы отримали у Могилёва на питание, как вы ставитесь до намеру улада ликвидовать коммерцийные шапики во всей Беларуси.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
Восемнадцатого студеня 2008 года белорусская Фемида, надевши чадру, вырашила трохи отпочить и позайматься правосуддем. Правда, чадру от паранджи она не отрознивала, тому натягнула для верности еще и хиджаб с никабом, приклеила себе бороду до коленов, а у руки взяла меч, присланный ей на дойчу подарунок родной сестрой из Саудовской Аравии. У таким выгляде Фемиде ничего не треба было бояться, все одно не познают. Так, никим не познанная, яна и осудила в этот день выпускающего редактора газеты «Згода» Александра Здвижкова на 3 года колонии узмоцненного режиму за передрук карикатуров на пророка Мухаммада, опубликованных у одной из датских газет. Правда, не в забаве экзотичные апранахи Фемиде довелось снять, бо в таким выгляде все ж не надто зручно гонять протестантов православным веником. И Здвижкова выпустили. Навод муфтий Варанович, официйный позовник по справе Здвижкова, был здивлены празмерной спагадой белорусского суду до почуццяў добрых мусульманов. Муфтий же хотел только нагадать про повагу, але позов зрабился доброй нагодой для закрытия еще одной незалежной газеты. Нагодой, якую так чекали там на версе, покуль Фемида отпочивала в Египте и Турции. Як показывает практика, суддем у Беларуси можно стать, навод володающий интеллектом Бельки и моралью Цвика. Посада дается за простую лояльность, тому Белька и падает на голову тем, кому загадано. Кажуть, после обвещения того выроку Александр Здвижков промовил «З нами Бог и хрестная сила», что у ягоным выпадку учало прикладно у тем самом сенсе, что и «Аллаху Акбар».
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.
На хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. Сегодня в Менску презентация новой книги библиотеки Свободы. Это книга «Справа Беляцкого» нашего корреспондента Валера Калиновского. Ольга Комар, якая судила удельников площади, указом Александра Лукашенко звольненная с посады судьи. У Союзе архитекторов упершиню за шмат годов отбылось громадское обмеркование проекту реконструкции исторического центра Менску. У Празе у помешканні Национальной библиотеки открылась выстава «Неведомая Белорусская Народная Республика». Следчий комитет стал на бок контролерки, якая у листопаде летась потерпела от пассажира, что заступился за безбилетников. Александр Лукашенко вызвали у Андрея Чижова от посады старшини Белорусского войскового суду.
У эфиры Радио Свобода, при микрофоне Дмитрий Бартосик. В этом разом мы едем на Кобрынщину у местечка Хабовичи. После выхода передачи про Дивин ваш покорный слуга отрывал лист от кобрынской краязнауцы Нины Марчук. С листа пани Нины выникало, что, расповедаючи про УПА и змагание за Украину, я обышел увагой постать мясцового поэта Василя Войтика, псевдоним Иван Хмиль. А без его картина будет явно неполной. Так, дякуючи Нине Марчук, я доведался, что кобрынская земля была родимой не только УПА, але и украинских поэтов. Короткий житопис нашего героя такий. Василь Лагадюк-Бойтик народился у местечку Хабовичи у